эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Беларуси и свете. Некоторые темы сегодняшней программы – заведенные криминальные справы супраць группы высокопоставленных белорусских коррупционеров. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда доляров кредиту. Улады Астраўца забаранили пикеты супраць будаўніцтва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадь Кісялёў. Про это да іншае тягам наступных 25 хвилин, але сперша паведамленні про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси пачаў выконывать доручение Александра Лукашенко об притягнении до отказности высокопоставленных коррупционеров, у тым ліку и у своим ведомстве. Учора в часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, спадар Лукашенко загадал снять с посадов наместника генпрокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира, а так само заесть на них криминальные справы. Отставки по воле Александра Лукашенко чекают и высокопоставленные милицианты. Наместники министра Шурко, Филистович да иншие. Яны по воле керовника державы на суперак закону заволодали земельными участками под Менском и будуют там шиковные коттеджи. Звертаю вашу увагу, что на нашем сайте свобода.org вы можете побачить фотографии некоторых с коттеджов у гэтым элитным поселку. Тем часам наш корреспондент Олег Грузилович высветлял, что отбылося за день после гучных загадов Александра Лукашенко.
Сегодня генпрокурор Рыгор Васильевич завел криминальную справу относно своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Справа завезенная по артикуле об злоуживанию лады и службовыми полномоцтвами у корыстивых мэтах те за особистой затекавленности. Повод для этого артикулу предугляживается покарание от 2 до 4 годов зневоления. А у Министерства внутренних справ поведомили, что первый наместник министра Александр Шурко, как и иншие отказанные супрацовники министерства, названные учора Александром Лукашенко на антикоррупционной нараде, протягивают працовать на своих працовных местах. Те комментуют иные обвинувашения на свой адрес. У приемной Александра Шурко сказали, что ее ничего не комментуя, и отправили до прессового секретаря министерства Светланы Боровской. Та я сказала:
«Все, что я могу вам сказать, что я бачила то же самое, что и вы. Поколь что ничего сказать вам не могу».
Четверг 13 листопада стал черным днем для больше як 10 отказных супрацовников Министерства внутренних справ, уключно с 2 наместниками министра. Александр Лукашенко обвинуватил их у коррумпованности и загадал звольнить под мятлу. Прокурора Минской области Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова керовник державы загадал не только звольнить, але и завести супрать их криминальные справы. Что думают про это ведомые у Беларуси особы? Былый старшиня Верховного Совета генерал-лейтенант милиции в отставке Вячеслав Гриб меркуя, что коррупция сярод чиновников досягнула погрозливых померов и витая заходы по борьбе с этой з'явой. Вячеслав Гриб не выключая, что удар по коррупции был инициирован сыном Александра Лукашенко Виктором, який умацевался на посаде помощника президента и начал расширять уладную пляцовку для новых кадров.
Мабуть, и сын, так само этого не выключаю. Але коли он так робит, так он молодец, потому что никому не треба дозволять, каб он крал. Никому. На какой посаде я бы не был.
Вячеслав Гриб зауважил, что чиновники, обвиняемые у коррупции, не раз робили послуги дейной уладе, порушаючи при этом закон.
В 98-м годе, когда господар Куприянов узначали в Минскую городскую прокуратуру, и он дал дозвол судам разглядать депутату Верховного Совета 13-го скликания, которые вдельничали у митингу на День Конституции, не как депутатов, а как былых депутатов. И нас всех притянули до отказности. То есть большая часть, мне кажется, этих людей, они ставились до закона вельми по-небратски.
Старшиня Белорусского народного фронта Левон Баршевский лечит отставки силовиков борьбой клана у оточения Александра Лукашенко и не сподеется, что это приведет до меньшей коррупции.
Там коррупция процветает, где закрытая громада, где вольные СМИ загнаны в подполье, где нема парламента свободно выбрано. Можно размахивать руками и пускать перуны, а система створенная такая, при какой коррупции просто раздолье.
Заявил в «Свободе» старшиня Белорусского народного фронта Лявон Баршчевский. На темы коррупции у высших эшелонах белорусской правоохранной системы отгукнулись и наши слухачи.
Что такое коррупция? Это борьба с самим собой. Коррупция и настолько старая. Все державы она развалила у истории. И от этого других лекарств нет и статей нету. Как только борьба с собой. А наш Григорович убрал со школы навык гуманитарные предметы. Что такое коррупция? эти правопорушения. Это треба, как по идее, были крепкие люди. Только культура это дает.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, суддев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы. Тарас Бульба своему сыну Андрею за здраду казал: «Я тебе, сынок, породил, я тебе и забью». И он выконал свою погрозу, але не в забаве, и сам загинул не барака.
Іншыя тэлефанаванні слухачоў свабоды прагучаць прыблізна праз 20 хвілін.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Мячыслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А мы працягваем нашую праграму. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Центральном суде покуль никаких изменений. Шильды с прозвищами Есьмана, Ильино и Паулючук, які раней, находятся на дверях их кабинетов. Судья Паулючук занимался приемом громадянов по административных справах. Господар Есьман так само был на праце, але отмовился давать какие-нибудь комментарии. Про место знаходження судьи Ильино и секретарь ничего не поведомил. Пресовый секретарь Верховного суду Злата Гуринович сказала, что судьи покуль не звольнены.
Решение принимается в соответствии с законом. Судьи призначаются и сдымаются с посады указом президента.
А они не арештованы?
Не, а за что?
Ну, они же там замешаны в коррупции.
Ну, проводится проверка этих справ.
Есьмана, Ильину и Паулючук Александр Лукашенко згадал у звязку с кватерными махинациями. А менавіта с историей про то, как прокурор Минской области Михаил Снягир набывал себе кватеру. Кватера была набытая с порушениями. И коли особа, якая жила у ее, звернулася у суд Центрального района, то судья Ильина узгадняла праз телефон со Снягиром последовательность своих деяний. А судья Есьман и Паулючук приняли решение накласти спогнання на наймальника кватеры за небо. Быта самовольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашенко загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацыі ў весну 1996 году, а суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кіма на 1.5 года. Былы палітвязень адзначае:
тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі, яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Паўлючук, гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах, і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта быў жах. Кадалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1.5 гады, гэта было справедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраўся, не так страціла, што там цяжка было разумець. І раптам тут жа сказала: 6 сутак. Вось такі конвейер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персанале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнне, заходзячы не з палажэння закона, а згадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаконкама, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, это распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, якая будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявив свободе правоборонца Валянцін Стефанович. А коррупционную тему завершить опытание. Ці актуальная тема коррупции у Гомелі? Свободе отказывали жихары этого города.
У Гомелі, у Мазарі, у Жлобіні викрили шерех банд. Без покровительства гети банди просто б не існували.
Нас взагалі не вважають за людей. Взятки всі ждуть. Да пошли зі мною, говорить, я получаю таку суму денег, которую я не могу прожити. Мені треба допомогти.
Есть это, конечно. Чтоб себе немножко заработать, надо давать.
Проблема коррупции везде есть. Думаю, все банды Морозова, они в Гомеле. Их поддерживало наше руководство.
Не очень так давно уже этих пошевелили, морозовцев. Милиция покрывала. Там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будут коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існують не тільки в Гомелі, але і у невеликих городах Гомельської області. І змагатися з ними можна тільки шляхом контролю громадства над владою. Поки немає громадського контролю, не буде і можливості знищити корупцію.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема карупцыі. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабоды. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ильину и Татьяну Павлючик. Гэтые судьи вызначиліся обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарды доляров. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будаўніцтва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарды доляров. При этом обедзве краины плянуют распрацовать план супольных денег, які тычыцца у тым лику створения одной валюты так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились о переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глод.
Былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лічыць, переход у разліках с одной моцной валюты на другую сам по себе не страшны. Уся загвастка у тым, ці будзе российский рубель моцным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрэнна разлічвацца и в российских рублях, тым больш, что мы шмат товару найперш перапрацоўчай промысловасці продаем у Россию. Ну а навошта нам грошы конвертаваць, выручым российские рубли и ими заплатим за газ. Чым дрэнна. Іншая справа за громістым дефіцитом гандлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у Росіі на 9 мільярдаў даляраў больш товараў, чым продалі ёй. Ось як тут быць. Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом ўжо плаці расійскімі рублямі 100%. На это плохо.
Намеснік міністра економіки Білорусі Андрей Тур у розмові зі «Свободой» оцінив виділення російського кредиту як добру прикмету.
Для того, щоб дефіцит нашого, так сказати, балансу платіжного справити і, в общем-то, мати определені гарантії в условиях фінансово-економічного кризису мирового, це, в общем-то, нормальна така форма нашого співпраці.
Цікавлюся у намісника міністра, чи не потрапимо ми після гэтага у ще більшу залежність від Росії. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда? Что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подхода до краины СНД. И для Беларуси больше выключений у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявив «Свободі» мінський економіст Олег Ігнатенко.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце хвілін праз 25. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму паведамленнем з Гарадзеншчыны. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетавання нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. З Гарадзенскай вобласці паведамляе Міхал Карневіч.
Заявку на правядзенне пікета ў Астраўцы, а таксама ў вёсках Варняны, Міхалішкі, Гервяты падавалі сябры створанага аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС Іван Крук і Мікола Ўласевіч. Мікола Ўласевіч, былы настаўнік геаграфіі, здзіўлены такім адказам з райвыканкаму і нагадвае, што будоўлю АЭС плануецца весці на тэрыторыі Нарачанска-Вілейскага запаведнага краю. Ён лічыць, што гэтае месца можа ператварыцца ў яшчэ адну чарнобыльскую дзірку на мапе Еўропы.
Безумоўна, будзе пададзена сыскавая заява ў суд астравецкі, і будзем дзейнічаць далей у накірунку, каб нам дазволілі правесці адпаведныя пікеты.
Іван Крук дадае, што будаўніцтва АЭС у постчарнобыльскай Беларусі не проста памылка, а злачынны намер, які можа прывесці да яшчэ большай бяды, чым тая, што ўжо спасцігла нашую зямлю. Ён перакананы, што ўлады баяцца, каб да людзей не даходзіла праўдзівая інфармацыя пра наступствы пабудовы АЭС і таму забараняюць інфармаваць насельніцтва.
Пока решение будет, уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвыканкаму Александр Климченя кажа, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с населением, ладятся круглые столы и шмат иншего.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на проведение пикетов я попросил прокомментовать керовника областной организации объединенной громадянской партии Юрия Стоміна, юриста по адукації. Ось що він мені сказав.
Фактично, це юридичний нонс, такий відказ, тому що фактично він не заснований на законі, по-перше, по-друге, тут відказ ні об чим. Такої норми, ось, яка прописана в цьому відказі, немає у формах відказу, які є в законі. Воно не засноване на законі і взагалі на законодавстві Республіки Білорусь.
Повідомляв Михайло Корнєвич Згородній. Сумная навіна прыйшла сёння з Менску. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец, пісьменнік, археограф Геннадзь Кісялёў. Ён пакінуў па сабе вялікую навуковую і творчую спадчыну ды славу першаадкрывальніка шмат якіх таямніцаў беларускага прыгожага пісьменства. Вінок памяці на магілу Геннадзя Кісялёва падрыхтавала Валянціна Аксак.
Імя Геннадзя Кісялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючи у віленських архівах не один десяток годов, ён розчитав і розшифрував невідомі рукописи Дуніна Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревського, Шпілєвського. Апошньою його завершеною працею стало розчитання архіву Франтішка Скарини, говорить доктор філології Міхась Тичина.
Заслуги його надзвичайні у білоруській науці, да і наоголу літератури, національної культури його місце незамінне, бо ну такого надзвичайного архівіста, шукальника просто другого нема і чи буде.
Молодейшее покоління білоруських дослідчиків вучилося у Геннадія Кисельова науковій рупності, каже кандидат філології Язеп Янушкевич.
Той, як він легендарно, феноменально відшукав авторів наших довгий час анонімних творів. І не єдина виворот або Тараса і на Парнасі. Це мог проробити тільки він.
Дослідування багатої духовної спадщини білорусів зробила Геннадія Кисельова, який народився у російському городі Коломні і отримав диплом Московського історико-архівного інституту, відданим Білорусі науковцям. З 1971 року він працював у Інституті літератури Національної академії наук. Захоплення білоруською минувщиною зблизило його з многими білоруськими письменниками і найперш з Володимиром Короткевичем, який скористав у своїх романах наукові відкриття спадара Кисельова. Михась Тичина протягує.
Він такий білорус, що дай Боже бути іншим білорусом.
Розвітання з Геннадієм Кисельовим і його поховання відбудуться 17 листопада. У його засталіся жінка Яніна Михайловна, дочки Лія і Наталя і онук Ян.
Слово про світлої пам'яті Геннадія Кисельова підрихтувала Валентина Аксак. Сьогодні прийшла ще одна сумна новина з Мінську. На 86-му годі життя помер білоруський літератор Олександр Дракохруст.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на черзі передача «Дзвінки на свободу». Нова хваля боротьби з корупцією у Білорусі, міжнародний фінансовий кризис і його наступстви, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відповідають політолог Олександр Класковський і економіст Леонід Злотніков. Передачу підрихтувала Галина Абакунчук.
Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Керовник краины наибольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. И он провел у приклад прокурора, який набыл у бизнесовца кватеру коштом 75 тысяч доляров. Комментар слухача.
Президент как-то критиковал силовые структуры за коррупцию. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь 75 долларов в месяц зарабатывают, не могут заработать на отечественный велосипед. А тут 75 тысяч долларов, и то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем, коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працяг теми СМС-допіс ад слухача Андруся. 13 лістопада выступленне прэзідэнта Беларусі не можа выклікаць у мяне усмешкі. П'ярыць ён умее перад сваім электаратам. Гэтае меркаванне каментуе палітолях Александр Класкоўскі.
Па-першае, не ўпершыню такі вось гучыць выступ. Мы ведаем, што і прыйшоў да ўлады цяперашні афіцыйны лідар якраз пад сцягам змагання з карупцыяй. І тое, што ён завастрае ўвагу на гэтым пытанні з аднаго боку, гэта лагічна. З іншага боку, узнікае пытанне, мусіць ужо шмат у каго з электарату, а як жа вось 14 гадоў, і аказваецца, што ўсё новыя галовы ў гэтай гідры адрастаюць. Мусіць, справа не толькі ў асобных нейкіх кепскіх чыноўніках, у чалавечых заганах, а мусіць і ў заганах самой сістэмы. А вось гэтае пытанне высокае кіраўніцтва не ставіць.
Улады Беларусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется цены магазина. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди инвалиды? Зарплата 178 тысяч. Разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну. Честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не на житься за счет государства, за счет людей.
У звязку з міжнародным фінансавым крызісам і ягонымі наступствамі ў Беларусі прадукцыя некаторых прадпрыемстваў краіны застаецца на складах. Выказванне слухача.
Зиновьев, я думаю, что беларускі предприятия работают на склад по вине России. Об этом надо говорить Медведеву.
Выказванне каментуе эканаміст Леонід Злотнікаў.
Па-першае, у Росіі ўрад не можа прымусіць прадпрыемствы штосьці купляць или штосьці прадаваць, і па якой цане. Там гэта прадпрыемствы камерцыйныя. А прадпрыемствы ў умовах крызіса хочуць выжыць і вядуць сябе такім чынам, каб панізіць сабе кошт або панізіць аб'ёмы вытворчасці. Злой волі ўрада расійскага тут няма.
Перадачу «Званкі на свабоду» падыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу серыі «Экспертыза свабоды», прысвечаную чарговай хвалі антыкорупцыйнай кампаніі ў Беларусі, а таксама перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».